Продолжаем цикл «Этническая карта России». Сегодня речь пойдет об ингушах. В беседе участвует сотрудник Института этнологии и антропологии Российской академии наук профессор Сергей Арутюнов и правозащитник, глава ингушского общества «Мемориал» Мариан Яндиева. Беседу ведет Игорь Яковенко.
Сергей Александрович, что означает этномин ингуш? Насколько мне известно, сами ингуши называют себя галгаи. Как давно возникли эти слова и есть ли другие какие-то имена у ингушского народа?
Во-первых, есть общее название нахские народы. Сюда относятся ингуши, чеченцы и маленький народ, живущий в Грузии, бацбийцы, иначе их называют солотуши. Это группа народов. Но само название у них свое. Слово ингуши, как и слово чеченцы, происходит от названия, сравнительно недавнее, от названия самых крупных сельских поселений, аулов. Самый крупный аул ингушей был Ангушт. И вот несколько искаженное название «ангушт» стало вот русским экзоэтнонимом, то есть названием со стороны. Ну и грузины называют тоже «ингушетией» эту страну и эту территорию, этот народ, по этому же самому корню. Но сами ингуши называют себя «галгай», как вы правильно сказали, и это слово, или похожие на него слова, ну, например, «лигви», встречаются в памятниках. Ну, я не знаю, трудно датировать эти исторические памятники древние. Ну, с 9-го, наверное, века. Так что, по крайней мере, с этих пор вот тот народ, который мы знаем как ингушей, существовал, был отдельным народом и отложился в исторических памятниках.
Мариан Шамалдиновна.
Я хотела бы вот к тому, что совершенно правильно и замечательно сказал Сергей Александрович, добавить о том, что ингушские общества, которых 7 было, упомянуты уже в географии Страбона, это первое тысячелетие до нашей эры, а в армянской географии 7 века, в Картли-Сховреба в 11 веке, и они имеют такие названия, как Малхи, Глигвы, Дзурдзуки, Двалы, Кисты. И под такими именами они в источниках упомянуты. А дело в том, что это странно звучит, о том, что ингуши, у них не обнаруживается осознание своего этнического единства. А дело в том, что известное вот сегодня очень распространенное название двух народов вайнахи, это вообще ингушское слово вейнах, которое обозначало единство 7 ингушских обществ: кистинского, царинского, джейрахского, карабулакского, галашевского, назановского, галгаевского. Вот, собственно, галгай, русская транскрипция, это название народа по одному из обществ.
Сергей Александрович, ингуши позднее чеченцев и позднее многих других народов Северного Кавказа приняли ислам. Как это сказалось на структуре их религиозного сознания, формирование которого принимали участие и христианство, и язычество? И какую сейчас роль религия и духовенство играют в жизни ингушского общества?
Да, действительно, ингуши, ну, скажем, наряду с карачаевцами, среди всех исповедующих ислам, преимущественно ислам кавказских народов, приняли этот ислам позже других. Еще в начале 20 века были языческие жрецы, очень престарелые люди, которые, ну, это исторически зафиксировано, это конкретные личности, когда эти жрецы слагали с себя свои жреческие функции, прятали в пещерах, замуровывали свой религиозный инвентарь и заявляли, что отныне они уже не поклоняются языческим божествам, а признают Аллаха, признают нормы ислама. Но это было уже в начале 20 века, даже не в конце 19-го. Поэтому Шамиль расправлялся очень жестоко, надо сказать, с теми ингушскими селами, которые настаивали на сохранении целого ряда своих традиционных языческих обычаев, которые не хотели принимать жестко фундаменталистский ислам, насаждавшийся Шамилем. Ну вот в современной повседневной жизни ингушей, наряду с исламом, конечно, они все соблюдают нормы ислама, ну, практически подавляющее большинство. И я знаю молодых людей, скажем, наших аспирантов, которые отмечают мусульманские праздники, которые, в общем, заявляют, что они мусульмане, которые стараются жить по гуманистическим нормам настоящего ислама, не по фанатическим, искусственно созданным принципам, а по тому исламу, который проповедовал Мухаммед и который несет в себе глубокое гуманистическое начало. Вот это, эти ингуши, они в то же время, конечно, с уважением относятся к своему историческому наследию. Они соблюдают некоторые обычаи, которые нельзя сказать, чтобы были чисто религиозные. Они скорее такие, ну, как многие, скажем, русские люди, не будучи воцерковленными, тем не менее Пасху отмечают. Точно так же и ингуши не только нормами ислама руководствуются в своей жизни, но и старинными доисламскими обычаями и представлениями. Достаточно сильно на территории Ингушетии было представлено в средние века христианство, и, скажем, в календаре название месяцев, дней, недели в ингушском языке, все это в значительной степени заимствовано из грузинского языка, а в грузинском, соответственно, очень многое из греческого. В общем, все это имеет христианское происхождение.
Мариан Джамалдин, на вопрос к вам и как к исследователю, и как к правозащитнику. Ингуши в этнополитическом пространстве России и Северного Кавказа являются такими своеобразными тройными этническими миноритариями. Россия, особенно в ипостась ее в качестве СССР, были для ингушей мачехами, учинявшими депортации, этнические чистки и репрессии. Пребывание в Северной Осетии, вот в этом пригородном районе, в качестве этнического и религиозного меньшинства, воспринималось и воспринимается сегодня весьма дискомфортно. В меньшинстве ингуши находились и в составе Чечено-Ингушской республики, где подвергались угрозе ассимиляции более многочисленного чеченского народа. Вот какие особенности этнического самосознания породила вот эта ситуация?
Последний вопрос. Очень коротко я бы сказала так. Суммируя все эти печальные итоги 20 века и особенно последних 20 лет, очень печальные, потому что это 92-й год, этническая чистка, это две чеченские войны, в прямой оказавшие влияние отрицательное, естественно, на состояние народа, и это нынешний период вот так называемой такой постмодернистской борьбы с терроризмом, который фатальным образом влияет на ингушскую национальную судьбу. И тем не менее я бы назвала это оптимистическим фатализмом. Ингуши попрощались с иллюзиями, безусловно, вот начального периода своих каких-то надежд на то, что государственная власть в лице сначала большевиков, коммунистов, демократов каким-то образом благотворно будет решать вечную земельную проблему, проблему Родины, потому что с 1858 года, вот с того самого Назановского восстания, ингушская судьба действительно трагична. Они попали вот в этот список неблагонадежных народов, которым не положено позиционироваться, это этнические территории, весь вот по Дарьяльскому ущелью, вот в том самом пригородном районе, где ингуши издревле проживали. Вот в этом стратегическом районе прохода из Европы в Азию трагическая география, она повлияла на ингушскую национальную судьбу. Ингуши сейчас уповают, безусловно, при всей своей вот лояльности, потому что ингуши на протяжении всей истории, Сергей Александрович очень вот сказал о Шамилевском в другом ракурсе с точки зрения вот принятия ислама. Дело в том, что ингуши никогда не выступали против российской власти и не поддержали Шамиля в свое время в огромной войне в последних войнах. Но, тем не менее, ингуши все время находятся в режиме вот такого, я бы сказала, геноцидального характера. Поэтому сегодняшнее положение ингушей, оно драматическое достаточно, потому что никогда ингуши не уходили, не выезжали за пределы своей родины так, как сейчас, вот именно в постдемократической России. Такого количества эмиграции, такого исхода не было никогда. Конечно, это откладывает отпечаток, но, опять же, вера в Бога и надежда на лучшее, принимать день сегодняшний как неизбежность и верить в свою судьбу. Такой оптимистический фатализм явился итогом всего вот этого трагического бытия ингушского.
Спасибо, Марианна Джамалдиновна. Сергей Александрович, несколько слов о языке. На ингушском языке сегодня в России говорит 306 тысяч человек. Ну, по крайней мере, так утверждает последняя перепись 2010 года. То есть это 69% ингушей. Насколько благоприятна языковая ситуация для ингушского языка? Есть ли угроза его существованию сегодня?
Ну, угрозы существования ингушскому языку, слава богу, нет. Подавляющее большинство ингушей говорит на своем родном языке, привязано к нему, в общении между собой пользуется главным образом родным ингушским языком. На ингушском языке существует и продолжает создаваться литература, он преподается. Так что, в общем, ситуация достаточно благополучная.
С профессором Сергеем Арутюновым и правозащитником Мариан Яндеевой беседовал Игорь Яковенко.